Вы застаецеся на хвалях радыё Свабода, далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Сёння ў праграме. Беларускі рубель не спыняе падзення ад пачатку году. Корэспандэнт Свабоды наведаў вёскі ў Асіповіцкім раёне, якія застаюцца без святла ў выніку снежнага цыклону ўжо чацвёртыя суткі. Беларусы, якія мелі магчымасць наведаць курорты Егіпту, кажуць, што расейцаў там замяняюць нямецкія кліенты. У нашай праграме таксама саўка і грышка, а таксама аналітыкі пра пакуты прадпрымальнікаў. На торгах беларускай валютна-фондавай біржы сёння 15 студзеня беларускі рубель рэзка аслабеў да трох асноўных валют. Курс даляра ЗША вырас на 350 рублёў, еўра больш як на 400 рублёў, а расійскага рубля больш як на 5 рублёў. Банкі аператыўна адрэагавалі на курсавыя змены. Па стане на 12 гадзінаў у шэрагу банкаўскіх установаў і абменных пунктаў курс продажу амерыканскай валюты складаў 20 200 рублёў за даляр. Радыё Свабода сёння папрасіла эканамістаў зрабіць перспектыўныя прагнозы на год. Вось якой бачыць беларускую зарплату ў валютным эквіваленце эканаміст Яраслаў Раманчук.
У 2016 годзе заробак 300 даляраў будзе лічыцца вельмі добрым. Я думаю, большасць беларусаў будзе атрымліваць у пераліку 200-250 даляраў, і да гэтай вось сумы трэба рыхтавацца ў кантэксце выдаткаў.
Нагадаю, што пры курсаўтварэнні Нацбанк выкарыстоўвае механізм прывязкі курсу беларускага рубля да кошыку валют, у якім удзельная вага расейскага рубля складае 40%, а долі даляра ЗША і еўра па 30% кожнае. Фінансавыя аналітыкі адзначаюць, што беларускі рубель зніжаецца ўслед за расійскім, а ў сваю чаргу падзенне расейскага рубля адбываецца за змяншэнне цэн на нафту. У бюджэт гэтага новага году беларускія ўлады заклалі сярэднегадавую цану нафты на ўзроўні 50 даляраў за барэль. Аднак на сённяшні дзень цана барэля нафты маркі Brent на сусветным рынку вагаецца ў раёне 30 даляраў. Мы таксама пацікавіліся ў спецыялістаў, чаму на фоне падзення сусветнай цаны на нафту ў Беларусі не таннее бензін. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка.
Но это вызвано любовью белорусского правительства к своему народу. Заботясь о своем народе, белорусские власти в условиях, когда во всем мире бензин дешевеет, потому что если дешевеет нефть, становится дешевле бензин и одновременно становится дешевле газ. То есть формула газа вычисляется тоже в соответствии с ценами на нефть. Поэтому, если вдруг в какой-то стране, назовем ее страна Б, в условиях, когда в соответствии с экономическими законами и действием рынка цена на ресурсы падает, должна падать и цена на бензин, и должны падать коммунальные услуги, то есть отопление. Если в этой стране Б, в противовес действию экономической тенденции власти, которые любят свой народ, повышают цену, то это говорит только о том, что эта власть хочет усидеть на своих креслах и налоги изымать, чтобы народ думал, что власть любит народ, потому что высокие цены на бензин и тарифы коммунальные изымают больше налогов, и дают возможность существующей власти платить пенсию, платить другие социальные выплаты. То есть заботятся о народе вот таким образом.
Некаторыя населеныя пункты па-ранейшаму застаюцца без святла і электрычнасці. Нашы карэспандэнты наведалі вёскі ў Асіповіцкім раёне. Яны сталі сведкамі сітуацыі, калі абарваныя драты ляжаць на плоце каля дому, і маці мусіць насіць дзяцей на руках, бо няўпэўненая ці абясточаная драты электрасувязі.
Лінія вот эта вот, вот она і ляжыць на заборе. Трое дзяцей, сюда невозможна ні заехаць. И света нету, не знаю, что делать. Я боюсь детей вот привезти. Вот сегодня я переводила, на руках переносила их, потому что страшно. Не знаю, что дальше будет делаться. Они не делают ничего.
Пасля леташняй катастрофы расійскага пасажырскага самалёту над Сінайскім паўвостравам кіраўніцтва Расіі пастанавіла закрыць для сваіх грамадзянаў егіпецкі кірунак. У выніку многія гатэлі практычна апусцілі. Ці здолеюць егіпецкія тураператары знайсці замену расійцам і ці стануць такой заменай беларусы?
Грустят по этому поводу. Говорит, мы очень ждем русских, потому что, в принципе, весь заработок – это костяк был, наверное, русских. И заполняемость была благодаря русским. И чаевые, и продажи на рынках. Все держалось.
Белорусы мало ожидаемы. Идешь по городу, допустим, они все время говорят, русские или украинец?
Наш корреспондент распытаў беларускую пару, якая толькі што вярнулася з адпачынку ў Хургадзе. Больш падрабязна іх расповед вы пачуеце пазней.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Беларускі кіраўнік Александр Лукашэнка даручыў паставіць ваенна-палявыя кухні для добраахвотных прыбіральшчыкаў снегу ў дварах. Акрамя таго, ён таксама запатрабаваў поўнасцю аднавіць электразабеспячэнне Беларусі да канца светлавога дня. Корреспонденты «Свободы» наведали Осиповицкий район, где люди живут без электричности уже четвертый день. Я нагадаю, что это наступствы циклону Даниэла и мощных снегопадов. На связи Илья Жукович. Добрый вечер.
Добрый вечер. Скажите, у какие вёски вы заехали и что вы на месте побачили?
На самом деле адресов вёсок не было одразу, потому что не максимум дотелефоноваться до службы энергетиков, яны все заняты наведением ремонта по Осиповицким районе. Вот. Але местные жыхары подказали нам несколько вёсок, например, Поплавы и Дубралёва. Менавіта туды мы з'ездили и побачили, что на самом деле люди дагэтуль живуць там без электричности.
Можем уявить, что это означает. Ну, допустим, холодильники людям не потребны, так яны телевизоры, без этого можно прожить. Але что это означает у інших выпадках, скажем, телефон, мобильная сувязь?
На самом деле обставины не самые лепшие склались. А справа в том, что телефоны звычайные, проводные, у многих вёсках подключали и зарабили их беспроводными, от бок радиотелефоны. Мобильная сувязь силкуется так само от электричности. Усё гэта без электричности не працуе, и люди фактично застались сами насам. Вот, без ніякай сувязи, без информации, да их никто не приезжает. Яны не ведают, калі и что выправиться.
Первый же день, когда утром у нас пропал свет, вот третьего дня, я утром позвонила, кое-как еще телефоны работали. Заряжать нечем. Мини не работает, а такое же раньше были проводные, а теперь же все беспроводное. Проводную сняли давно уже, потому что кабеля старые тут надо было менять, и нам поставили беспроводной. Все, не работает ничего, все отключилось. Без связи, без света. Вот морозильник, вон все вытащило, сегодня целый день работаю, все, он в ведрах. Бывало тут частенько, у нас тут электричество что-то работает плохо. Бывало зимой, ну так, сутки иногда зарабатывало, но это ж, конечно, видишь, какие провода. Такого у нас лес какой, все везде вот так вот.
Ну, вот, коли говорить, ну, я не ведаю, может быть, это службы электросувязь, Белэнерго, саправду их полные руки працы. А что мясцовые улады, ну, скажем, старшиня сельсовета, неужели мясцовые улады так само никак не реагуют?
Например, у вёсцы Поплавы мы разговаривали с 78-летовой бабулей. И она говорит, что абсолютно никто до их не приезжал. Приезжает до их только автолавка, якая привозит речи первой необходимости, але серед их, например, нема свечек, нема ліхтариков. Тому ніякої реакції на стихію абсолютно нема.
Ну, это уже сегодня третий день. Ну, так я так і живу. Малая у мене батареечка, хожу з батареечкою. А холодильника я не включала, повыносила все у кладової. Мороже у кастрюлі, у тазі. Не, ну у нас часто тут бывало, у нас на подстанции что-то портилось, так бывало. Ну, так сегодня вот, я нам пропадешь, это на завтра и построят. Ніхто не дзвонить, нічого. Якось уключить, так будем вже бачити, уключимо. Горить, значить горить, є.
Ілля, скажіть, а що про ситуацію з дітьми? Вони вдома, вони ходять у школу.
Мы были у будний день, и дети уже вернулись со школы. Але люди рассказывают, что, например, школьный автобус не может по усиль проехать, потому что древы заледенелые, заваленные, и проезд немогшимы. А каля одной хаты, дык увогуле, древо замерзшее упало на проводы, и яны лежат у их на дворы. И мать не покоится, и она не пускает детей на двор, потому что не ведает, что с этими проводами, есть там электричность и напруга.
Линия вот эта вот, вот она и лежит на заборе. Трое детей, сюда невозможно ни заехать, и света нету, не знаю, что делать. Я боюсь детей вот перевести, вот сегодня я переводила, на руках переносила их, потому что страшно. Не знаю, что дальше будет делаться, они не делают ничего.
У меня такое склалось уражение, что люди кинуты на самовыживание, але при этом яны самоиронизуют. Некоторые кажут про то, что 4 дни без светла – добрая нагода для того, как заняться хатними справами. Потому что яны на самом деле спадзяюцца, что у неё забаве все будет вырашено.
И поводле информации Белэнерго, на раницу пятницы без электричности заставаліся населенные пункты только у Стародоровским и Любанским районах. Але, бачите, как высветлили наши корреспонденты, некольки вёсок и у Осиповицким районе так само дагэтуль не мають электричности. Поведомляется так само, что наступный циклон Эма может повторить завеи Даниэлы. Знову уведены оранжевый узровень небеспеки.
Живая свобода с Аленой Тиханович.
Беларусы будут вымушены больше отпочивать на природе, вернуть свою популярность бюджетные формы отпочинку, наметы, мяч, рыбалка. Люди будут больше часу проводить с семьями, с детьми, а не у ресторациях и боулингах. Зарплата по мерам 300 доляров будет лечиться вельми доброй. Радио «Свобода» запытала экономистов, яким яны бачаць 2016 год для Беларуси у сувязи с падзеннем курсу рубля. Былы старшыня Национального банку Станислав Богданкевич лічыць, что узровень стагнации экономики будет параўнальны с леташнім.
Мой прогноз, что будет стагнация на этом же уровне, который сегодня есть, если будет небольшое падение валового продукта, то порядка 1-2%. Будет снижение уровня жизни, это вне всякого сомнения, потому что не предусматривается даже властями рост зарплаты денежной, рост пенсий, пособий, а рост цен, инфляция предусматривается 12%. Поэтому, очевидно, минимум это мы уровень жизни уменьшится более чем на 10%, а реальности еще больше, потому что мы наблюдаем падение валютного курса. А это импорт, это падение, увеличение стоимости и энергоносителей, и комплектующих для нашей промышленности и так далее. То есть прогноз отрицательный, но я не думаю, что нам нужно ожидать какого-то внезапного обвала. Будут текущее снижение уровня жизни. Но у нас и так на ежу вельми много хорошей еды по удельному весу к доходам. Но я думаю, что по всем направлениям, видимо, и капитальные такие затраты, связанные с покупкой или строительством квартир, жилья, будет уменьшение трат, отдых, одежда, все будет. То, что невозможно уменьшить, это транспорт, это медицинское обслуживание, и это питание, понимаете, вот, вещи.
Эканаміст Яраслаў Раманчук не сумняецца, што ў новым годзе беларускі рубель працягне падаць у адносінах да даляра.
Безумоўна, калі ведаеш бізнес-цыклаў і ведаеш прыроду беларускага крызісу, то відавочна, што гэта не кан'юнктурны крызіс, які закончыцца тады, калі з'явіцца попыт на беларускія тавары, гэта крызіс, кажу, квадракрызіс, гэта крызіс сістэмы, гэта крызіс структуры, гэта крызіс кан'юнктуры і цыклу. І тому гэтыя крызісы маюць некія стадыі. Вот сёння мы толькі пачынаецца па сутнасці першы год, гэта стадыя падзення эканомікі, і колькі яна будзе працягвацца, альбо будзе там падзенне ў гэтым годзе, калі будуць меры, а потым у наступным годзе ўжо будзе пад'ём, альбо гэта будзе такая, ведаеце, як лічба, як там ангельская буква W, вось, альбо ангельская літара L, гэтага ніхто не ведае, таму што ніхто не ведае, што будзе рабіць беларускі ўрад. І вось, і тое, што відавочна, што беларускі рубель у 15-м годзе дэвальваўся на 56% у дачыненні да даляра, і сёння вось, калі мы бачым сітуацыю з рэзервамі, з інвестыцыямі, з попытам на беларускія тавары, дынаміку экспарта, і разумеем, што тыя людзі, якія давялі краіну да крызісу, працягваюць кіраваць ёю, ну тады відавочна, што дэвальвацыя беларускага рубля будзе працягвацца. У кантэксце таго, што робіць Беларусь, расійскі рубль, да якога мы, на жаль, прывязаны, у кантэксце там падзення цэны на нафту і той манетарнай палітыкі, якую праводзіць нацыянальны банк.
Паводле эксперта, пагаршэння эканамічнага стану ў краіне закране пераважную большасць беларусаў. Ім давядзецца сур'ёзна пераразмеркаваць свой сямейны бюджэт. Як да гэтага рыхтавацца?
Трэба нам перш за ўсё жыць па сродках, гэта такое універсальная парада, але тое, што трэба ў 2016 годзе, заробак 300 даляраў будзе лічыцца вельмі добрым. Я думаю, большасць беларусаў будзе атрымліваць у пераліку 200-250 даляраў, і да гэтай вось сумы трэба рыхтавацца ў кантэксце выдаткаў. Калі чалавек будзе жыць у крэдыт, тым больш у валютны крэдыт, гэта будзе, безумоўна, просты шлях да даўговай ямы, з якой вельмі складна будзе выбрацца.
І, як адзначыў Яраслаў Раманчук у інтэрв'ю нашаму радыё, што добрага можна знайсці ў эканамічным крызісе. Паводле яго, гэта тое, што людзі будуць вымушаныя больш адпачываць на прыродзе, вернуцца забытыя намёты, мячыкі, рыбалка, і людзі будуць больш часу праводзіць з сем'ямі, з дзецьмі. Як я ўжо адзначала, беларускі рубель абвальваецца на фоне звестак пра зніжэнне нафтавых каціровак. Сёння абноўлены чарговы гістарычны максімум. Нагадаю, што гэта 19864 рублі за даляр. У параўнанні з учорашнім днём гэта плюс 350 рублёў. Падзеі на нафтавым рынку ліхаманяць нацыянальныя эканомікі не толькі нафтаздабываючых краінаў. Шмат гадоў запар беларускі бюджэт стабільна папаўняўся дзякуючы перапрацоўцы расейскай сыравіны з далейшым экспартам нафтапрадуктаў. Аднак бензін у Еўропе істотна таннее, а змяншаць цэны на сырую нафту Расія адмаўляецца. У выніку маржа і для нафтаперапрацоўчых заводаў, і для дзяржаўнай казны зводзіцца да мінімуму. Галоўны эканаміст нафтагазавай групы кампаніі British Petroleum па Расіі і СНД Уладзімір Драбянцоў лічыць, што нафтавы абвал некі час будзе працягвацца.
А что будет дальше, никто не знает. Все игроки нефтяного рынка – это коммерческие компании, которые стараются не делать убыточных инвестиций. Люди готовы хранить нефть в течение какого-то периода только в одном случае. Если они рассчитывают, что за время этого хранения цена на нефть вырастет настолько, что это компенсирует их издержки и еще принесет хоть какую-нибудь прибыль. В среднем хранение на суше обходится в $1 за баррель в месяц. Если вы рассчитываете свою нефть продать через год, то вам интересно, чтобы фьючерсный контракт через 12 месяцев был, по крайней мере, на $12 выше, чем та цена, по которой вы покупаете нефть сегодня. Но учитывая, что вы хотите прибыль, цена должна быть где-то на $15 выше. В этом случае люди готовы хранить нефть в нефтехранилищах.
У валютным кошыку беларускія грошы маюць 30% прывязку да расейскіх, і таму любыя ваганні на фінансавым рынку Расіі рэзануюць на Беларусі. Ад пачатку году беларускі рубель паслядоўна таннее, працягваючы штодня страчваць пазіцыі. Камерцыйныя банкі ўжо прадаюць даляры больш як па 20 тысяч рублёў. У сувязі з тым, што ў Беларусі імкліва даражэе валюта, мы пыталіся сёння ў берасцейцаў, як яны рэагуюць на гэта і ці спрабуюць якім-небудзь чынам уберагчы свае рублёвыя зберажэнні.
Няма чым сцерагчыць.
Чаму?
Бо няма ў мяне грошы. Я от сам задаю пытанне, што зараз людзі робяць вообще. Я думаю, што просто церпяць. Ну ж не сьогоднішнім днем це все почалося. Я заробляю гроші вчора, а получу вчора, завтра. А завтра що це буде? Сьогодні гроші, а завтра копійки. Просто люди, не зря говорять, що наші люди вже привикли до всього поки, ну терплять, ну просто це терпіння лопне.
Мені нема чого зберігати, тому що я рублеві збереження не тримаю і не тримала ніколи. Я тримаю валютні.
Я пенсіонер, і мені, говорить, не до збережень. Больше, конечно, тревожит, как прожить на пенсию при этих новых ценах. И цены, и это же еще не потолок, все будет еще расти.
Везде идет вверх, а иди, а мне-то что, у меня ее нет, и мне нормально. Слава Богу, а бы мир был, да здоровье было. А то наплевать, наплевать, надоело воевать, все, что я могла сказать. Пенсионеры самые богатые, идите посмотрите, сколько в них грошей. То в банке как валюту покупают. Одни пенсионеры.
У меня их нет. Я ничего не сажу. Что взял, то я дал.
Спробуем, но не получается. Не хватает.
Какие сбережения? Где они тут у нас есть? Сбережения. Что заработают на хлеб? Да на продукты, да на коммунальные. Работы нема. Раньше было предприятие такое большое, организация. А сейчас все люди... За свой счет в отпусках сидят. Уже 3 месяца сидим. Еще не хватало нам только Майдана в Беларуси.
Я сижу на белорусских рублях и не лезьте в эти вот евро и доляры. Живите, люди, на наших белорусских рублях.
Такие меркования берастейцев.
Третьего студеня у Вишневе открывается музей белорусского святара Владислава Чарняускага. Ким был ксёндз Чарняуский для своих прихожан? Якую ролю отыгрывала белорусская мова у набоженстве? И чему белорусских службов так боялись советские улады?
Я стала ходить в костёр и провёл меня Чарняуский. Это не было в моем житті этого человека. Я не пришла в костёр.
Мы протягиваем наше подорожье у Вишнева до людей, якія добра памятаюць Уладзіслава Чарняўскага.
Подорожье у Вишнева, хвіліна праз 20. Па выніках антыкрызіснага форуму прадпрымальніка аб'яднання «Перспектыва» накіравала ліст у Міністэрства эканомікі, а копіі былі высланыя ў адміністрацыю прэзідэнта і ў Міністэрства гандлю. Але чакаць афіцыйных адказаў ад гэтых ведамстваў ужо не варта, бо адказ даў Александр Лукашэнка. На нарадзе, якая тычылася зусім іншай тэмы, а менавіта аховы дзяржаўнай мяжы, кіраўнік выказаўся ў тым сэнсе, што ні адкату, ні адкладу сертыфікацыі тавараў не будзе, і прадпрымальнікі павінны змірыцца з тым, што іх мядовыя гады скончыліся. На сувязі аглядальнік свабоды Валер Карпалевіч. Добры вечар.
Добры вечар.
Валер, ну вось гандлёвыя рады вельмі прыкметна апусцелі ад новага году, калі указ кіраўніка пачаў дзейнічаць. Рынкі гэта месца, кажуць, вельмі публічнае. Чаму кіраўнік амаль паўмесяцы трымаў паузу, не выказваўся на гэтую тэму?
Тут можна звярнуць увагу на тое, што прадпрымальнікі ж не адразу сталі неяк публічна выказвацца, што вельмі шмат часу прадпрымальнікі ўвогуле баяліся неяк каментаваць, калі журналісты прыходзілі на рынкі, спрабавалі ўзяць каментар, людзі ўхіляліся, людзі баяліся, і калі адважваліся гаварыць, то толькі ананімна. Ну і таму якби некага такога ціску з боку самих прадпрымальнікаў не было. І толькі вось 11 студзеня, калі грамадскае аб'яднання «Перспектыва» сабрала антыкрызісны форум, накіравала там лісты ў Міністэрства эканомікі, адміністрацыю прэзідэнта, Міністэрства гандлю, так бы, ну, з'явілася некая сапраўдная нагода, каб неяк рэагаваць. Ну вось, я думаю, што гэта не тлумачыцца.
Ці можна з выказвання, ў станальнасці выказвання Александра Лукашэнкі зрабіць выснову, што захады па ліквідацыі індывідуальных прадпрымальнікаў як клясы будуць працягвацца?
Так, я думаю, што менавіта так гэта трэба разглядаць. Тому, что я б звернул увагу, что Лукашенко подчас своих выказываний на адрес ИПшников ниякого спочувания не выразил, не закликал их до разумения ситуации.
Вы нават пишете, что он як бы святкуя перемогу над ворогом. Что вам дало подставы зробить такую выснову?
Так, так, мне подается, что в этом выказывании была такая дрянная, приховадная злорадность, на вот психологичная осолода тому, что конфликт же помеж уладами и предпринимальниками тянется уже полторы десятка годов. Были страйки, шматтысячные страйки, шесть до местовых выконкамов, голодовки. Был момент, коли на несколько годин эти ИПшники перекрыли рух на головном проспекте Минску. И нас пробовали прорваться до будинка администрации президента. И шмат разов улады под тиском этих протестов, якія, до речи, обопирались, на мой погляд, на значное спочивание большинства населения, были вымушены соступать, задовольнять частку потребований предпринимальников. И медии писали про то, что навод утворается некая незалежная державы среднего класса в Беларуси. То бы Лукашенко пережил шмат неприемных хвилин, моментов, годин от этих протестов. А, как известно, он вельми не любит соступать. И тому вот теперешняя ситуация, коли фактично выявилось, что протестный потенциал ИПшников зусім низкий, ну, это выкликало у него зрозумелое моральное задовольнение, и тем более, что в таких напруженных умовах, какие сегодня есть, в социальных умовах, коли бы эти ИПшники, саправды, вышли на улицу, то неведомо, какую бы эту ланцуговую реакцию выкликало. Ну, але теперь ничего не отбывается, и тому он саправды, святкует перемогу над противником идеологичным, махчимо пэвным сэнсе, и политическим противником.
Валер, тем не меньше вы означили, что сапраўды вот кіраўніцтва пераконваецца, что протестный потенциал прадпрымальнікаў довольно малы. Чому, на вашу думку, все ж таки Лукашенко не меняє ставлення до их? Вот як калісьці назвав их вшивыми блохами, так в этом сэнсе и неяк протягивая. Но все ж таки, калі б он поставился до их, як скажем, по-батьковску, то он бы мог зразуметь, что это так само белорусские громадяне.
Разумеется, тут еще справа. Справа в том, что приватные предпринимальники самой своей присутностью на рынку разбирают патерналистскую социальную модель, поводле якою все населенство повинно залежить от державы, увесь час нечто просить, ну а верховный уладар великой ложкой уделить по справедливости. Залежный народ – это послухмяны. И коли уже допускать приватников, то буйных, например, уласников гандлевых сеток, бо з ними легче иметь справу, можно легко примусить, запужать, тримать на крючку и так далее. А приватные предпринимальники, яны не подконтрольные, яны створают всю экономику, у громадстве некий такий анклав, який держава не контролює. И это створяет певный дискомфорт для Лукашенки. Вось. И тому, как бы, сдавалось бы на первый погляд, какая разница, кто будет беспрацовным. Там працовники предприемства легкой промысловости, которые являются конкурентами ИПшников, те ИПшники. Так вот, для Лукашенки тут принциповая разница. Державный сектор треба заховать, и для его захования можно разорить десятки тысяч приватных предпринимальников, потому что они не вписываются в ту социальную модель, которая есть ее в Беларуси.
Валер, і ще таке питання. А як ви думаєте, ці може ось гэты рух прадпрымальнікаў, ці їх потенціал неяк скіраваць у нейкае пэўнае палітычнае русло тое, што, скажем, іх праблемамі зацікавіліся прынамсі два з колішніх кандыдатаў у прэзідэнты? Ці на сам форум, ці у яго кулюары прыйшлі прынамсі Таццяна Караткевіч і Мікола Статкевіч? Як ви думаєте, самі прадпрымальнікі, ці шукаюць яны кантактаў з апазіцыйнымі лідарамі?
Ну, сегодня видовочно, что предпринимальники вельми моцно боятся не то, что контактов с политиками, але навод просто с журналистами незалежных медиа, яны боятся контактов. Яны вельми запуженные, яны вельми боятся умешания политиков, яны весь час подкресливают, что мы не занимаемся политикой, мы просто хочем вырешить наше питание. Тому сегодняшний стан, думаю, что вось гэтыя настроі і пэшнікаў яны адлюстроўваюць увогуле сённяшні стан беларускага грамадства, грамадства, якое ў пэўным сэнсе нясе на сябе ўкраінскі сіндром, то бок украінскі крызіс моцна траўмаваў беларускае грамадства, і яно баіцца, што любыя публічныя акцыі пратэсту гэта ну некае паўтарэнне ўкраінскіх падзеяў. Таму пакуль што я не бачу тут патэнцыяла некага аб'яднання гэтага пратэснага руху іпэшнікаў з палітыкамі, з апазіцыйнымі палітыкамі.
Ну, вось яшчэ пра момант, які вы закранулі. А наколькі верагодна, што грамадства якраз такі стане на пункт погляду Александра Лукашэнкі? Некаторыя моманты я знаходжу, некаторыя пацвярджэнні я знаходжу і ў каментарах да вашага аналізу. Нехта Вадзя піша, цытую, якія ж гэта прадпрымальнікі? Тады і самагоншчыкаў да такіх трэба аднесці, і злодзеў, і наркагандляроў. Прадаваць абы што без сертыфікатаў і гарантаў якраз могуць толькі барыгі. Конец цитаты. То есть, можно сказать, что такая реакция станет массовой, что народ признает, что те рынки, как мы их бачили еще совсем недавно, сапраўды уже некий такий перажиток.
Ну, белорусское громадство вельми мощно расколотое, и по любым питаниям нема одинства, и тому зрозумело, что и по этому питанию частка людей подтримливая Лукашенко, частка людей, якая регулярно ходила на эти рынки и купляла там по больш таннай цане некія тавары, яна падтрымлівае рухі пэшнікаў. Таму тут раскол відавочны. Але я хачу звярнуць увагу, што гэтая ж праблема, яна як бы пачалася з таго, што на ўзроўні Еўразійскай эканамічнай камісіі было прынята такое рашэнне. Але гэтае рашэнне тычыцца ўсіх сябраў Еўразійскага эканамічнага саюзу, але няма ніякіх пытанняў пра тое, што такія праблемы ўзнікаюць у Расіі і Казахстане, напрыклад, толькі ў Беларусі. Тут ёсць прынцыповая розніца. У Беларусі кантроль улады за адносінамі паміж пакупніком і прадаўцом, паміж увогуле ўмяшанне ў дробны гандаль не такое, як у Росії, Казахстане, там все ж таки вмешання менше, там нема такого контролю, там нікому у голову не приходить на ринки провірати цих предпримальників, виписувати велізарні штрафи. Тобто це чисто білоруська проблема. Проблема той білоруської соціальної моделі, яка існує і якою, ну, мусить підтримує частка навіть читачів сайту «Радіо Свобода».
Аналіз аглядальніка Валера Карбалевіча. Ну а зараз праблемы прадпрымальнікаў абмяркоўваюць героі Лявона Вольскага, Саўка ды Грышка.
Грышка, што-то я стаў неўнімачылены, а што-то мы дыху прадпрымачылі, што ўсё бунтуюць апяч, как щеда, такая ж, как і ўсягда, ерунда.
Нет, Саука, не хочуть яны бунтовать, а просять, кого да помогли гандлявать. Кап президент, ён же цар, ён же бог, им шмотки реализовать допомог.
Предприниматели и коммерсанты, это практически все шпекулянты. Их при союзе давно посадили, а то хочешь тут, як на Пикачилле.
Яны ж твои Савелий, сестры и браты, так само президента любят, як и ты. Хоть и коммерсанты, але патриоты, я не зрозумел, разышелся, чаго ты.
Я вот, к примеру, раблю ЖКХ, и доля моя, ты поверь, нелегка. А тут он поехал, здравствуй, Москва. За 10 купил, а продал за полста. Предприниматели, ущербны потенциальные предатели. Предприниматели, посадить их к чертовой матери.
Песня «Злободенка» от Лявона Вольскага. Вы слухаете «Радио Свобода». Упершыню за два десяткі гадоў егіпецкія курорты сустрэлі Новы год пры напаўпустых гатэлях. Пасля леташняй катастрофы пасажырскага самалёта над Сінайскім паўвостравам кіраўніцтва Расіі пастанавіла закрыць для турыстаў егіпецкі кірунак, адзін з самых дагэтуль папулярных. Ці здолеюць егіпецкія тураператары знайсці замену зніклым кліентам? І ці стануць такой заменай беларусы? Это пытанне вывучаў Ігар Карней.
Віцябляне Ірына і Валеры Банадысенкі наведалі Егіпет упершыню. Па іх словах, турфірма прапанавала ўмовы, ад якіх складана было адмовіцца. У эквіваленце меней за 500 даляраў з кожнага амаль што на 2 тыдні. У адсутнасць ажыятажу тамтэйшыя гатэлі гатовыя працаваць па мінімальнай маржы. Ці шмат оказалось охотных скористатися новогодним демпингом.
Грант наш, от где мы были, что он сам и заполняет.
Это наш отель 40%.
Да, это вы уже уезжали, у нас же ресторан один закрыт.
Да, это наш отель 40%.
Кто-то говорит, там вообще 10 человек было.
Процентов 30 заполняем. А это первые ряды. Средние уже более-менее пустые, а дальние вообще пустые.
От летошнего листопада отпочинок в Египте зачинены для россиейцев. На урадовым узровне вырашено спынить продаж путевок до того часу, покуль будет існовать террористичная погроза и, как след, небеспека для життя громадянов России. Кто теперь мая колькусную перевагу на тамтейших курортах?
Больше всего нет. В основном уже такие старички.
По выниках 2015 года Министерство спорта и туризма Беларуси констатовало больше, чем двухразовое повеличение количества белорусов, которые наведали Египет. Коли у звичайные годы таких было крыху больше за 40 тысяч, то летось 100 тысяч. Тем не менее, как кажут мои суразмовцы, в агульной массе белорусы все равно губляются.
В нашем отеле было немножко белорусов, две хохлушки, русских мы встречали. С Минска едут.
Были в самолете с красными паспортами?
Русские были. Раз им запретили, они до Минска и с Минска.
Цікавлюся, як адміністрацыі гатэляў, гандляры на рынках, арганізатары экскурсій, гаспадары кавярняў ды іншыя рэагуюць на страту самых шматлікіх кліентаў.
Грусцяць па гэтаму поводу. Говорит, мы очень ждём русских, потому что, в принципе, весь заработок – это костяк был, наверное, русских. И заполняемость была благодаря русским. И чаевые, и продажи на рынках – все держалось.
Белорусы мало ожидаемы. Идешь по городу, допустим, они все время говорят, русский или украинец? Белорусов не должны
Они белорусов даже не спрашивают. Они вопрос слышат, что ты разговариваешь по-русски. Русский – Беларусь. Беларусь. Но знать они знают, что Беларусь.
Но не спрашивают.
От початку Ирина и Валеры Банадысенки разглядали пропанову спыниться в отеле «Бела Виста». Менавіта тут на початку студзеня у выніку нападу злачынцаў потерпели туристы из Австрии и Швеции. Як сами египтяне успрымают тое, что доводится жить у постоянном чеканні неприемностей.
Даже мы спрашивали у аниматоров, аниматоры наши белорусы. Но мы говорим, когда взорвалась здесь бомба, это что там? Они говорят, им как-то все равно, взорвалось. Что не взорвалось. Они, говорят, сейчас только ратуют за то, что в общем-то были отели полные. А, говорит, обсуждать особо это никто не обсуждал.
У отсутность туристов терпят организаторы экскурсий по археологических центрах, где на розный копыл эксплуатуется спадщина фараонов. На аўтадарогах ўжо няма традыцыйных кавалькадаў аўтобусаў у бок пірамідаў Гізы, а групы ахвотных фармуюцца высілкамі дзясятка гатэляў.
Да, і Каїр, і Луксор.
Луксор – это разваленный город этого, і пірамиды, і Ізраїль, і Єрусалим. По экскурсіям полно. Бедуинам ездили, вот, собралась группа полностью.
Ну, люди же записывались.
Они же записывают не только с нашего отеля. Посмотрели, они едут, собирают с того отеля 5 человек, с этого отеля 5. Забивают и везут.
Да, наверное, конечно, сейчас сформировать сложнее группы.
Бядуюць гандляры на речевых рынках и базарах. Тому кожный наведник у литеральном сенсе трапляя у обдымки, с яких вырваться без покупки амаль немагчыма.
Заработка почти у них нету на рынке. Ну, они же не будут отдавать дешевле, чем купили, правильно? Торговаться-то можно. Ниже плинтуса все равно все же не отдадут. Ну, нету им смысла, если он купил эту вещь, например, за 5 евро, но он тебе никак ее за 4 не продаст. Максимум, за сколько он может ее продать, это за 5.
Египетский турбизнес еще ранее начал пробовать разные варианты ощаджения на выдатках. И, меркуючи по всем, подчас кризису галины подобных хитриков будет только больше.
Есть налог на
Через
недвижимость.
5 лет,
5 лет у них льгота на этот налог. И вот отель у тебя называется там Андреа какой-нибудь. 5 лет его держишь, потом через 5 лет тебе, ты сделаешь,
нет,
чтобы
вот
его
смысл в том, что как будто это новый отель, новый бизнес. И для начинающего бизнеса идут послабления. Щадящий налог, 5 лет он с этим названием висит, а когда он, получается, уже расцвел, его делают фиктивную куплю-продажу и называют другим именем, как будто новый отель. И опять налоги экономят.
Поводле статистики Министерства туризма Египту, на первом месте по количеству туристов, которые наведывают краину, усе апошнія гады заставалася Россия, близу 3 мільёнаў человек штогод. На наступных позициях за важным оставанием разместились Немеччина и Великая Британия. После того, как улады России заборонили своим громадянам наведывать египетские курорты, сёлетняя статистика будет кардинально откорректованная.
Даследаванне Ігара Карнея. Інтэрнэтнай энцыклапедыі Вікіпедыя сёння споўнілася 15 год. Ужо даўно Вікіпедыя стала найвялікшым сховішчам ведаў чалавецтва, якую ствараюць звычайныя людзі. Нехта з аўтараў можа быць фізікам, лекарам, гісторыкам, а нехта будаўніком ці студэнтам. Але ўсе маюць права рэдагаваць артыкулы Вікіпедыі і ствараць новыя. Хоць Вікіпедыя кіруецца прынцыпам нейтральнага пункта гледжання і патрабуе спасылкі на аўтарытэтныя крыніцы, яна не гарантуе абсалютнай дакладнасці ў артыкулах. Моладзевае аб'яднанне «Фалянстр» завершыла працу над беларускамоўным дапаможнікам для рэдактараў-пачаткоўцаў Вікіпедыі. Вось што сказала «Свабодзе» адна з каардынатарак праекту Святлана Ермаковіч.
Вики дапаможнік гэта брашурка мануалка для рэдактараў пачаткоўцаў Вікіпедыі, для тых людзей, якія хочуць пісаць у Вікіпедыі, але яшчэ не ведаюць як. Як і все проекты фаланстера, ідэя была зрабіць проект такі краўдсорсінгавы, калі кожны можа паўдзельнічаць у стварэнні проекта. Гэты проект складаўся з розных частак, і розныя людзі падпісваліся самі, як валанцёры, на розныя часткі кавалачкі працы. З большага тэксту пісалі, напрыклад, ўжо актыўныя вікі-рэдактары. Хтосьці дапамагаў, малюючы малюнкі, хтосьці дапамагаў рабіць монтаж відео. Да, мы спрабавалі кладзіць нейкія мерапрыемствы па ходу проекта, каб яны узвыцлялі эфект, поцягвалі новых людзей. Хтосьці вычытаў тэксты, што немалаважна. Это мовіцца, што кожны чалавек быў валанцёрам, і можна сказаць, што гэта бясплатны праект, у тым сэнсе, што мы не плацілі людзям грошы, таму што мы валанцёрская арганізацыя. В той же час мы рабілі краудфандынг на Талакошце, і там сабралі невялічкую суму для таго, каб надрукаваць асобнікі.
Колькасць артыкулаў па-беларуску ў Вікіпедыі кожны год павялічваецца.